Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
266-44-84 и 278-96-41, код города 343. Это те самые номера телефонов, по которым вы звоните к нам в программу. Здравствуйте, кроме основной работы, где я устроен официально, есть небольшая подработка, я сварщик. С заказчиками чаще всего договариваемся устно. Деньги они отдают или наличкой, или переводом на карту. Иногда пишут расписку. Имеет ли расписка юридическую силу, чтобы с ней заявиться в суд? Какие риски по налогам, если я не оформлен как самозанятый? Как оформить самозанятость, имея официальную работу?
Расписки, я так понимаю, долговые, видимо, расписки пишут. Если это расписка долговая, которая содержит в себе сведения о том, что заказчик в данном случае обязуется оплатить деньги за проделанную работу, то, конечно, эта расписка будет иметь силу. В данном случае, допустим, у вас был заключен договор подряда. А вообще договор подряда, он... Может быть, лучше, конечно, чтобы заключался в письменном виде, вообще любой договор. Но бывают ситуации, когда в письменном виде не заключается, на бумаге, скажем так, но он исходит из конклюдентных действий. То есть, допустим, конклюдентные действия – это связанное с тем, что человек, допустим, допустил в квартиру производить какой-то ремонт. Есть какая-то определенная переписка там, в мессенджерах различных, в электронной почте и так далее, где согласовываются сумма произведенного ремонта, где согласуется порядок оплаты, где согласуется перечень работ, стоимость этих работ, стоимость материалов и так далее. То есть вот эта вся переписка, она может быть в суде истолкована как наличие договоренности о наличии в то же время договора подряда. Поэтому если нету письменного договора подряда, есть вот такая вот переписка, например, плюс еще дополняется это все вот расписка, о которой мы сейчас говорим, то, в принципе, конечно, я считаю, что это может быть основанием для взыскания задолженности, если она возникнет. Если никакой переписки там ничего нет и так далее, хотя, навряд ли это такое может существовать, потому
что или непонятно, случае, может быть, что-то из этой переписки.
Да, то, в принципе, с этой распиской также можно идти и просить взыскать вот сумму задолженности. Только в данном случае это расписка, я просто не вижу ее текст, в каком формате она написана, как долговая, типа долг вернуть просто, но тогда нужно доказывать, что этот долг ты давал, то есть эту расписку может другая сторона, допустим, оспаривать по безденежности, то есть, допустим, вот я написал эту расписку, что верну долг, да, а долг я этот не брал, просто меня как бы заставили написать.
Тогда... То есть формулировки в расписке важны, то есть или тоже ты важны, пишешь, конечно, что я брал в долг, обязуюсь, или просто я там обязуюсь отдать деньги за выполненный объем работ, ну там за, допустим, не знаю, за сварку ворот.
Да.
В такой-то сумме.
Да. Угу. То есть, по сути, если вот так расписано, то в суде проще говорить о том, что за что деньги, да, откуда образовался долг, скажем так. Если идти говорить, что долг образовался именно из работ подрядных соответствующих, тогда нужно доказывать в любом случае, что эти работы были. Идти по пути, типа давайте упростим, некоторые могут посоветовать там кому-нибудь юристам обратиться, кто неопытен или сильно работать не хочет, да, давайте пойдем, типа это долговая расписка, вот сейчас вернем. А в данном случае, таких категорий дел, если другая сторона оспаривает расписку долговую, то у истца, кто эти деньги требует, суд просит доказать наличие денег на момент написания этой расписки и на момент передачи, что у тебя эти деньги реально были.
Ну ладно, если на карту, допустим, перевод был.
Да.
Если просто наличными средствами отдали.
Да, тогда где-то ты их снял или откуда ты их взял, короче говоря. Докажи, что они
положил
у тебя
были. Положил, допустим, там через 5 часов, или там через 20
минут. И вот промежуток вот этого времени, ты вот снял там, допустим, час назад, в час дня, передал там, допустим, 6 часов. Ну понятно, что в тот же день, у тебя деньги это были, да, наличие денег, оно доказывается. Вот. А в случае, вот если ничего этого нет, может быть проблематично, конечно. Поэтому, чтобы вот таких вопросов избежать, лучше, конечно, во-первых, заключать нормально договор, где указывают там дату, стороны, адреса прописки. Я бы еще посоветовал указать подсудность договорную, то есть в каком конкретно суде будет разрешаться в случае чего спор. А то же бывают ситуации, договор составят, человек прописан, допустим, где-нибудь, на севере, например. Ты живешь в городе Екатеринбург. И такую категорию дел, такой иск ты должен подавать именно туда, на север. Как ты туда будешь ездить потом? Или там обеспечивать свою явку через видеоконференц-связь. То есть это все проблематично. Поэтому лучше в договоре подряда предусмотреть, что судебные споры разрешаются, допустим, в судебном участке номер таком-то, посмотреть, какой номер судебного участка принадлежит плательщику, например, в номер таком-то, такого-то района, либо, там, допустим, в таком-то районном суде. Угу. И тогда все это дела будут рассматриваться именно здесь.
Угу.
Вот. Что касается,
самозанятости,
ну, конечно, самозанятость можно оформить, находясь в трудовых отношениях и с другими работодателями. Единственное, запрещается это делать, допустим, когда человек работает, а по факту ему платит его работодатель, как самозанятому, то есть тем самым скрывая как бы трудовые отношения.
Угу.
То есть, по сути, услуги оказываются не стороннему, допустим, заказчику, а услуги оказываются твоему работодателю, который платит тебе не зарплату, а вот деньги за работу в рамках договора.
Угу.
А по факту ты у него работаешь.
То есть, получается, что у тебя есть поступление на карту в рамках зарплатного проекта от какого-то, допустим, там ООО «Рога и копыта», и плюс еще от этого же ООО «Рога и копыта» поступление как самозанятый.
Да.
Тогда все это видно.
Тогда это считается, могут посчитать,
по договору подряд,
что типа ты это скрываешь, ну, работодатель скрывает тем самым заработную плату, в общем, не уплачивается отвечающие отчисления. Вот. Что касается с другими там заказчиками, да, вообще не вопрос, это все, конечно, можно и возможно. Ну, я думаю, мы ответили на вопрос.
Тем более, что сейчас можно в любом, по-моему, даже и на госуслугах, и в приложениях банков некоторых открыть.
Да, без проблем вообще, без
проблем. Кнопочку тык, и да, там открывается.
4% от дохода от физлиц, 6% от дохода от юридических лиц уплачивается, и при самозанятом эта сумма должна быть до 2 400 000. Если это больше 2 400 000, я имею в виду год, тогда уже нужно открывать ИП. Есть еще некоторые там другие ограничения, ну, мы касаемо данного вопроса. А что касается налогов, да, там я еще слышал.
Да.
По налогам, ну, в случае чего могут попросить заплатить 13% от дохода в данном случае. То есть, если ты самозанятый, заплатишь 4%, но в случае, если ты не самозанятый, ты платишь доход
и это
физлиц, и это 13%.
И это 13%. Так, еще один вопрос. Здравствуйте, развожусь с женой. Вопрос такой. Считаются ли домашние животные совместно нажитым имуществом? Пока были в браке, купил собаку, порода дорогая, все чеки и ветпаспорт на руках. Я очень привязан к собаке, но жена не хочет отдавать. Можно ли идти в суд и через суд принуждать ее отдать собаку?
Ну, интересный вопрос, на самом деле, довольно-таки. Вообще, собаку, ну, допустим, супруги если делят в суде, то собака, она,
как
бы это ни звучало, это неделимая вещь.
Так,
неделимая
вещь. Напополам вряд ли можно.
Да, напополам никак. Соответственно, здесь учитывается, что собака, допустим, привязана к супруге. Судья при определении, кому останется эта собака, учитывает степень привязанности, степень заботы, созданные условия для собаки. И, соответственно, вот там, где эта степень больше, туда эта собака как бы и определяется, тому она и остается.
Интересно, как это выглядит на практике.
Мне тоже вот
то
интересно.
Есть, что должен потребовать судья от истцов, да, для того,
чтобы
понять, в каком объеме.
Да. Может, эти вот кошкины дома всякие есть?
Да, может быть, да. То есть, там есть, допустим, какая-то инфраструктура дома для собаки, игрушки там, да. По соседям пройтись, разве что, как она там гулять, не гулять с ней.
А, кото-кафе, вот вспомнил.
Да, кото-кафе.
Кото-кафе, вот, может, для этого тоже создано показать. Вот смотрите, я вожу кошку вот в кафе,
ну,
кормлю,
да.
Теперь,
ну,
она
кстати.
Со мной. Ну, в общем, поэтому в данном случае, в общем, это все доказываешь. Допустим, оставляют собаку или кошку супруге, но при этом супруга должна будет выплатить половину стоимости животного.
А что не алименты сразу?
Ну вот. Вот. Но если, допустим, эта кошка либо животное было подарено кому-либо из супругов, это будет уже считаться личной собственностью этого супруга, потому что неважно, подарили кошку, собаку, неважно, подарили там, допустим, какую-то другую вещь, это будет в рамках, и неважно, что это сделано в рамках семейных отношений, эта вещь будет являться личной собственностью того, кому ее подарили. Личной собственностью того супруга, кому ее подарили, поскольку эта вещь была передана по безвозмездной сделке. Безвозмездно. Вот.
То есть с покупкой собаки такая штука не
пройдет.
Работает.
Да. А если ты пошел покупать собаку, забрал,
купил, то все.
Хочешь забрать ее, заплатил за нее деньги, то, соответственно, заплати за нее, ну, как минимум, ту стоимость, которую мы заплатили, когда покупали ее. А ведь может еще вопрос стать, что на данный момент собака подорожала. Было 3 года назад, а сейчас такая порода стоит.
Ну, кстати, да.
Вот, то есть вообще интересно, да, с точки зрения правоприменительной практики вообще позиционирование вот собаки как вещь. То есть вещь, живое существо, как может быть вещью. Ну, вот так вот делится.
Я так понимаю, что практики таких заявлений не было.
Ну, у меня? У меня нет, не было. Поэтому вот вопрос интересный. Если бы была, я бы обязательно рассказал бы эту историю.
Я думаю, если вдруг такое будет, там это сразу во всех новостях новость такая появится.
Кстати, вот нашему радиослушателю предложение, вы звоните, давайте займемся этим делом. Довольно-таки интересно. Будем рассказывать о нем на радио воскресенье.
Действительно.
И люди будут в курсе, что происходит.
На самом деле животных делят как что-то такое, действительно, там, я вот люблю собаку, допустим, а мало ли там разводиться, а вот отдай собаку, или наоборот, там, нет, забери собаку.
Это моя вещь.
Да, в общем, всякие ситуации в жизни бывают, поэтому звоните к нам в программу, сделать это можно по-прежнему по телефонам 266-44-84 и 278-96-41. Программу провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы сегодня отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Всего вам доброго!